Журналист Иван Яковина с нами на прямой связи. Иван, здравствуйте.
Добрый день, Вадим.
Молдова и реакция Кремля на проигрыш, потому что поступает сообщение о том, что Кремль отреагировал на это как на проигрыш. Вот насколько это важная история и какие могут быть у нее последствия?
Я думаю, очень важная, просто из-за того, что Молдова еще занимает суперважное место в контексте войны в Украине, потому что, конечно, главной целью чуть ли не все высокопоставленные российские военачальники и всякие активисты называют даже не захват Киева, а захват Одессы. Для них это гораздо более важно. И как будто бы им казалось, что это более достижимая цель и лишение Украины выхода к морю, к Черному морю. То есть для них это, мне кажется, не менее важно, чем Киев. Так вот, это уже точно обламывается, потому что они очень большие надежды, как мне кажется, строили как раз на том, что им получится отхватить... Значит, такой плацдарм, что ли, в виде Молдовы, и оттуда уже оказывать давление, в том числе и военное давление на украинскую Одесскую область. Вполне возможно, я думаю, это для них было супер-пупер важно. Плюс мы помним, что на самом деле Молдова давно занимала мозг и мысли российских всяких чиновников, причем высокопоставленных чиновников. Помню, так был план Козака такой, помните, может быть, фактически его разделение, расчленение Молдовы и демилитаризация. То есть, на самом деле, кстати, вот то, что Молдове предлагалось сделать тогда, в начале 2000-х годов, потом уже, значит, предлагали сделать то же самое с Украиной, то есть расчленить Украину, по сути дела, вести там, сделать из Украины конфедерацию и демилитаризовать ее, поставить под российское внешнее управление. То есть изначально это пытались с Молдовой провернуть. Точно такой же план, буквально там до деталей совпадал. Поэтому да, Молдова, конечно, очень важна для России и в этом именно контексте. Сама как территория, как люди, конечно, особо никого не интересует в России, Молдова как таковая. Но вот именно, возможно, как плацдарм давления на Евросоюз и на Украину, это, конечно, совсем другое дело. Это гораздо более важно, чем, может быть, даже, я не знаю, Латвия или Эстония в этом смысле.
Ну, отцепится Россия от Молдовы после того, как проиграны парламентские выборы вот, пророссийскими силами?
Нет, не отцепится. Просто из-за того, что уровень коррупции в Молдове велик, к сожалению, там довольно много людей, которые искренне поддерживают Россию, хотят с этой Россией какие-то вести дела, и то есть база поддержки у России там довольно большая, поэтому я думаю, что так просто от России молдаване не отделаются, российское давление там будет ощущаться очень мощное и долго. И более того, если с Европой что-то не получится, если нынешняя власть как-то оступится, там, не знаю, условно говоря, будет какой-то коррупционный скандал громкий или что-то еще из этой серии, то влияние Москвы в Молдове резко увеличится сразу же просто. То есть это выигранная битва, но не выигранная война.
А что касается возможности провокации, учитывая, что мы знаем, как Кремль ведет себя, а там нет никаких красных линий, то есть возможны ли какие-то действия, которые могут, ну, скажем так, подорвать ситуацию с безопасностью в Молдове со стороны Кремля?
Конечно, разумеется, я думаю, что наверняка соответствующие планы есть в России, и вполне возможно эти планы будут пытаться реализовывать. То есть все, что возможно для дестабилизации Молдовы, для того, чтобы там скинуть про европейскую власть и поставить свою, Россия будет делать, ну, российское правительство. Потому что, еще раз, Одесса и очень-очень важна, захват Украины очень-очень важен. То есть для и Молдова в этом смысле является суперважным плацдармом, который они будут стремиться использовать. Покуда, по крайней мере, не захвачена Украина, либо пока российская армия в Украине не разбита. То есть судьба Молдовы в этом смысле в значительной степени зависит от судьбы Украины.
То, что сейчас Россия проводит целый ряд гибридных операций в Европе, ну вот дроны над европейскими аэропортами, скандинавскими аэропортами, ну и так далее. Можно ли проследить изменение какой-то стратегии в политике России, вот в этой теневой политике России за последнее время?
Ну, я думаю, они действительно, тут как бы особо ничего нового не скажу, они действительно щупают, как далеко могут зайти, отслеживают реакцию западных стран, отслеживают скорость этой реакции и так далее. То есть, на самом деле, конечно, они, скорее всего, довольны тем, как Запад реагирует на все эти провокации, потому что Запад ничего кинетического, скажем так, не делает, все только заявлениями ограничиваются. Если бы, например, датчане ответ на эти провокации с дронами взяли бы и закрыли датские проливы, свои собственные проливы для прохода российских судов с нефтью, вот это была бы серьезная реакция, если бы датчане сказали: так, еще один дрон у нас появится, неважно какой, чей, мы даже спрашивать не будем, просто закрываем для России нефтяные проливы для нефтяных танкеров, Я уверен, что эти пролеты дронов прекратились бы за одну секунду. Вместо этого датчане закрывают зачем-то свое собственное воздушное пространство. То есть вместо того, чтобы бить по источнику проблемы, они бьют по себе. Ну, дело, может быть, как бы им необходимо какое-то время испробовать все способы неправильные, чтобы в конце концов принять единственное правильное решение и начать давить на источник проблемы, а не на какие-то там симптомы, выражающиеся в этих самых дронах.
Привет! Сегодня речь пойдет о важной теме, связанной с использованием интернета, безопасности и свободе сети. Каждый переход по сайтам, просмотр видео или переписка в мессенджерах могут находиться под наблюдением. Хакеры, рекламные кампании и даже интернет-провайдеры нередко отслеживают действия пользователей. Однако существуют эффективные способы защиты, которые проще, чем может показаться. Поэтому хотим вас познакомить с Cosmo VPN – свободой и безопасностью в один клик. Это VPN, который реально работает. Без рекламы, без лагов и без заморочек. Сервис обеспечивает надежное шифрование данных, делая их недоступными для посторонних. Это словно невидимый барьер в цифровом пространстве. Установка занимает всего одну минуту, после чего можно сразу начать пользоваться сервисом. Кроме того, доступны серверы по всему миру, что позволяет обходить географические ограничения. Например, можно получить доступ к контенту, недоступному в определенной стране, и пользоваться интернетом без ограничений. Есть мнение, что VPN снижает скорость соединения, но этот сервис гарантирует высокую производительность. Стриминг, онлайн-игры, загрузка файлов – все работает без задержки. Cosmo VPN обеспечивает защиту на любых устройствах – смартфонах, ноутбуках, планшетах, вне зависимости от местоположения. Для тех, кто путешествует, это незаменимое решение, позволяющее пользоваться привычными сервисами даже в странах с ограниченным доступом к интернету. Сервис полностью свободен от навязчивой рекламы, что делает его использование очень комфортно. Также хочу упомянуть круглосуточную поддержку 24/7, готовую помочь с любыми вопросами. Чтобы начать пользоваться Cosmo VPN, достаточно перейти по ссылке в описании. Сервис предлагает трехдневный пробный период для тестирования всех функций без обязательств. Это решение для тех, кто ценит безопасный и свободный интернет. Cosmo VPN делает защиту данных и доступ к мировому контенту простым и надежным. Cosmo VPN. Без рекламы, без лагов и без заморочек. Подключайтесь. А до какой степени Россия готова зондировать и с какой целью она это делает? Ну, допустим, она дойдет до некой критической точки, после которой уже нельзя, там возникают проблемы там, для теневого флота. На этом все остановится? То есть есть ли какая-то конечная цель у этого зондирования, которое Россия сейчас проводит?
Ну, я думаю, что все-таки конечная цель – это дискредитировать полностью пятую статью НАТОвского договора. То есть показать, что я думаю, что эта эскалация этих проникновений на воздушное пространство, на территорию стран НАТО будет увеличиваться, усиливаться и расширяться. И в конце концов будет нанесен уже просто откровенно военный удар по, не знаю, аэродрому Жешув или по тем же датским каким-нибудь авиабазам, или почему-нибудь еще по береговой, не знаю, обороне какой-нибудь или что-нибудь такое. Будет нанесен просто военный удар. И задача, я так понимаю, российская в том, чтобы на этот удар не было бы единого скоординированного НАТОвского ответа. То есть, что будет потихоньку варить эту лягушку и смотреть на то, что НАТО действительно как-то очень слабо реагирует, ничего не сбивают, никого не атакуют и ничего не закрывают. И поэтому, в конце концов, я думаю, задача именно та, чтобы, по сути дела, не распуская НАТО, НАТО было распущено явочным порядком фактически из-за того, что этот альянс не сможет реагировать на военные удары со стороны России.
Но сейчас Россия и российская власть чувствуют свое преимущество, вот инициатива на их стороне сейчас вот, в плане...
Да, конечно. В этом смысле да. В этом смысле да, потому что, опять же, повторюсь, реакция Европы, она просто жалкая на данный момент. Это вообще ни о чем, это не серьезный разговор. И в Москве, я думаю, посмеются над тем, как Европа реагирует. И наверняка уже там расписан план дальнейшей эскалации на несколько шагов вперед, как минимум.
А что является сдерживающим фактором для Европы? Потому что Украина несколько раз показывала, что так называемые красные линии, которые выставляет Кремль, они преодолеваются, и никаких ядерных последствий после этого не происходит. Там, начиная от ударов по Крыму, вспомним, когда Медведев говорил, что вот, а если по Крыму, то тогда было, ничего не случилось. Курская область, было, ничего не случилось. Хотя, казалось бы, вот она, международно признанная территория Российской Федерации, там идут боевые действия, красная линия преодолена, ничего не случилось. И такого было много. Но, тем не менее, все равно, вот кажется, этот сдерживающий фактор, он для Европы остается достаточно сильным элементом. Вот что сдерживает?
Цена жизни, цена человеческой жизни. В Европе она считается, по крайней мере, что она сильно выше, чем в Украине, и уж тем более в России. Поэтому я так понимаю, что Путин на этом играет. И он считает, что действительно европейцы побоятся ему ответить просто из-за того, что даже потеря, я не знаю, 5 человек для Европы это не слишком много. Даже 1 человека слишком много в случае там какой-то военной эскалации. Поэтому европейцы просто побоятся, я думаю, он уверенно ответить. Не из-за того, что они даже ядерной войны боятся, а из-за того, что они будут бояться просто, не знаю, прилета Искандера в какой-нибудь город, да, или что-нибудь из этой серии. То есть даже какого-то не очень большого по меркам нынешней войны удара Европа все равно очень-очень боится. Потому что она понимает, что ей придется ответить на этот удар так или иначе. Потому что если уж он будет военный, то придется уж как-то отвечать. А ответом на такой удар может стать еще какой-то, и пошло-поехало. То есть они вот этой боятся, они очень действительно. То есть они даже думают, вот почему, собственно, на этом, скорее всего, и строится путинский расчет, что если, условно говоря, какие-нибудь российские самолеты собьют в небе над Балтийским морем какой-нибудь натовский самолет, условно говоря, я думаю, НАТО предпочтет сделать вид, что это была ошибка. Что типа по ошибке сбили случайно. Или там будет какая-то ракета вылетит, не знаю, тот же Искандер куда-нибудь приземлится не в том месте и нанесет удар по, не знаю, жилому кварталу. И если Россия скажет, что это, извините, мы случайно не туда попали, или там украинцы нам, значит, с помощью РЭБа сбили с пути наш Искандер или что-нибудь еще, Европа сделает вид, что ну ладно, хорошо, ошиблись, так ошиблись, бывает. То есть я вот подозреваю, что до самого последнего, то есть ну, когда уже не начнутся массированные бомбардировки, вот только тогда Европа скажет, а ну ладно, давайте отвечать будем.
Отстраненность Соединенных Штатов и политика Дональда Трампа, она в этом смысле на Европу действует, вот увеличивая этот сдерживающий фактор, что лучше не ввязываться?
Ну, конечно, да, они боятся сильнее, потому что когда у тебя за спиной стоит такая мощная, самая мощная во всех, ну, особенно в военном отношении державы, как США, то, конечно, тебе не так страшно. А когда эта держава исчезает и, более того, начинает как будто бы дружить с твоим оппонентом, то страх, конечно, увеличивается. И поэтому цена ошибки для Европы становится выше, и европейцы будут бояться еще сильнее там как-нибудь по-жесткому ответить на российские выпады.
У Путина, я понимаю, что это такой психологический аспект, но все-таки, если порассуждать на эту тему, у него нет головокружения от успеха, в том смысле, что на фронте, конечно, у него ситуация тупиковая, а продвижения нет, но реакция Европы позволяет ему усиливать вот это давление, и он, видимо, чувствует себя сейчас хорошо с той точки зрения, что смотрите, я делаю это, а вы никак не отвечаете. Вот насколько он сейчас не про моральный нравственный аспект, а в смысле рационален в своих действиях, там, в попытке как раз зацепить Европу каким-то образом.
Ну, я думаю, его усилия направлены на то, чтобы запугать Европу, достаточно рациональны, и мы видим, что они пока дают хороший результат, для него хороший результат. Что касается дальнейшего, ну, не знаю, есть ли у него головокружение, потому что вот он с Украиной один раз обжегся очень сильно. Не знаю, будет ли он точно так же Европу воспринимать. Потому что на самом-то деле, конечно, европейский потенциал Европы, что военный, что экономический, что даже демографический, гораздо мощнее, чем российский потенциал. Поэтому ввязываться прям в непосредственную драку, в войну с Европой для Путина было бы недальновидно, прямо скажем. Но, конечно, если у тебя все получается, если от тебя убегают, вот как в сказке значит, Чуковского, там, таракан, таракан, тараканище, да, там звери от испуга скушают друг друга, что-то такое. То, когда там огромные слоны, крокодилы и все-все-все испугались этого таракана. Вот похожа очень ситуация была. То есть запугать он их может. Но вступать прям в войну-войну, конечно, для него это было бы, наверное, чересчур. Однако, да, у него может, наверное, на каком-то этапе все-таки показаться, что он может все. Но это, опять же, извиняюсь, что я сегодня по сказкам, это вот уже история про рыбака и золотую рыбку, и старуха, всем известная, которая пожелала стать кем там, пожелала стать владычицей.
Дворянка из Столбовой, это был последний, нет, что еще рыбка позволила. Да, рыбка позволила.
Там, я напомню, царица какой-то там.
Владычицей морской.
А потом владычица морской, это как бы венец ее карьеры должен был быть, но не стал, потому что вот не получилось. Вот я думаю, что Путин, конечно, ходит по лезвию, хотя сейчас пока еще, наверное, не ходит по лезвию ножа, но если начнутся прям, он начнет наносить прям военного толка удары по европейским странам, то есть туда ракета прилетела, там дрон взорвался, вот это уже будет достаточно опасная для него игра.
А усиление ударов по Украине, по Киеву, вот недавний удар, когда более 600 дронов, более 40 ракет, удар по институту кардиологии, то есть в рамках этой войны это происходит постоянно, он наращивает, видимо, накапливает и наращивает удары, но это всегда сопряжено с какими-то событиями, кажется, может быть, так совпадает, но там заседание ООН, выступление в ООН, удар по институту кардиологии и так далее. Вот... Тут есть элемент шантажа, то, что он делает с Украиной сейчас, вот удар по гражданской инфраструктуре? Или это отдельно идет вот в рамках этой войны?
А шантажа кого?
Европы в том числе. То есть он пока не бьет по Европе, но бьет и усиливает, в том числе по гражданским объектам Украины. Или это не связано?
Я думаю, честно сказать, Европе, конечно, она выражается болезненно и всякое такое, но в повседневной жизни европейцам глубоко до лампочки, куда там в институт кардиологии прилетел или по жилому комплексу очередной дрон или ракета. То есть я не думаю, что Европу можно шантажировать ударами по Украине. Тем более, что он совершенно спокойно может шантажировать Европу ударами по Европе. То есть я не думаю, что здесь есть какая-то связь. Удары по Украине понятно для чего. Для того, чтобы украинцы были все время... в нервном состоянии, чтобы страх был у людей, чтобы было состояние неуверенности, чтобы были наезды на правительство Украины, чтобы появлялись люди, которые требовали бы любой ценой заключить перемирие и так далее. То есть вот это ж понятно здесь, особенно когда в Украине находишься, это становится совершенно, совершенно ясно. Но я не думаю, что таким образом Путин способен оказать давление на европейцев.
Получит ли Украина томагавки?
Я так понимаю, там есть какие-то технические сложности, потому что томагавки, если не ошибаюсь, они запускаются с там, каких-то стратегических бомбардировщиков, это вариант один, и подводных лодок, вариант два, либо специально сделанных под эти томагавки эсминцев, вариант три. То есть нельзя из леса запустить томагавку, вот в чем дело. А я, то есть томагавк, если пойдет в Украину с стратегическим бомбардировщиком или эсминцем, как там, Элли Бёрк, или как он так называется, это, конечно, было бы неплохо, или с подводной лодкой Агая, но, честно сказать, в этом верится слабо. Думаю, что пока томагавков не будет, но, с другой стороны, если уже, как мы много раз видели, если начались разговоры о передаче Украине тех или иных вооружений, то, скорее всего, эти вооружения будут переданы в итоге. Правда, пока, я думаю, стоит рассчитывать на все-таки крылатые ракеты JASSM и R, есть там такие, они летят на 500 километров, то есть, в принципе, для решения текущих задач украинских этого было достаточно, хотя, конечно, естественно, от томагавков никто отказываться не будет, но я не очень верю в то, что в ближайшее время они поступят, потому что, опять же, даже технически непонятно, как их запускать. Но вот эти крылатые ракеты воздушного базирования JASSM, они, да, я думаю, что может быть.
Ответ Украины на вот эти чудовищные удары по Киеву, и не только по Киеву, там по ряду, по целому ряду городов. Был удар по Белгороду, по ТЭЦ, если не ошибаюсь, обесточен был Белгород. Ну вот, опять же, не знаю, можно ли говорить в категории достаточный ответ данной ситуации, но если смотрим просто с такой точки зрения удар-ответ, что могло бы уравнять, скажем так, позиции сторон в этом? Потому что Россия бьет по столице, бьет по гражданской инфраструктуре, столице в том числе. У Украины возможности бить по Москве гораздо меньше, как мы понимаем.
Ну вот эти крылатые ракеты, которые летят на 500 километров, я думаю, они были бы хорошей помощью в этом смысле. Потому что российское ПВО с большим трудом могла бы их перехватить, если бы вообще могла, я думаю, что, может быть, и не могла бы. Потому что ракеты современные, они там всякими тепловыми ловушками, всякими делами, которые мешают их сбить и обнаружить их. Поэтому, я думаю, такие ракеты здорово помогли бы Украине. Ну и сейчас вроде бы американцы, так сказать, настроились на то, что пускай Украина бьет куда захочет, мы не против. Соответственно, сейчас же этот удар по Белгороду, это же, можно сказать, эпохальное событие случилось, потому что, судя по всему, использовались хаймерсы для этих ударов. Администрация Байдена была категорически против того, чтобы использовать вот эти хаймерсы для ударов по таким объектам, как, скажем, ТЭЦ. Хотя всем было очевидно, что ну, пора как бы симметрично отвечать России. То есть Россия бьет по украинской энергетике, надо бить по энергетике российской. Но американцы раньше были категорически против этого. Сейчас вроде бы они свои возражения сняли. Вот мы видим результат. И я думаю, это серьезная угроза будет в отношении России, потому что Я вот жил в России очень долго, я живу в Украине, я вам скажу, зима в России гораздо холоднее. Это кажется как бы рядом странно, но нет, зима в России гораздо холоднее, чем в Украине, намного холоднее. Поэтому если ТЭЦ вырубится в Москве или, не знаю, там где-нибудь в Воронеже или в Тамбове, это будет в 100 раз, ну не в 100 раз, допустим, но гораздо более мощный эффект, чем, скажем, отключение ТЭЦ в Хмельницком или во Львове. То есть морозы в России такие, ну, я имею в виду зимой, если это случится, да, морозы в России такие, что может очень здорово помешать. Ну, по сути дела, может вымерзнуть целый город, если зимой отключить отопление в нем. В Украине такое, конечно, может случиться, в Украине тоже иногда бывают морозы, но в Украине это суперредкое явление, такие настолько сильные морозы. Поэтому для Украины это не настолько вроде как и страшно. А вот для России, да, я думаю, это могло бы стать очень большой проблемой.
Вот здесь как раз возникает вопрос, учитывая, что Россия страна по территории большая, растянутая, и, в общем, не так много общего есть у городов, там, что объединяет Дальний Восток и Псков, да, там, ну, телевизор, вот как раз я слышал такую точку зрения. А что происходит в Белгороде, вряд ли влияет на принятие решений в Москве, собственно, то есть есть какие-то ключевые города и точки, которые могут начать влиять на политику, но вот события в Белгороде, судя по всему, на решение Москвы никак вообще не влияют.
И да, и нет. Политически, наверное, нет, но я думаю, экономически будут влиять, потому что если у вас целый город надо эвакуировать срочно, ну, иначе, там, не знаю, 500 тысяч человек просто замерзнут насмерть, да? Ну, это уже серьезная проблема, это чрезвычайное положение, тут действительно нужны очень большие ресурсы на ликвидацию последствий этого такого удара. И если, там, не знаю, 5-6 городов российских областных центров посреди зимы в морозы минус 20 окажутся без отопления, то я думаю... Это повлияет очень здорово на решение, принимаемое российской властью, и вынудит ее все-таки снимать часть ресурсов с фронта, направлять их на решение проблемы в этих городах. То есть, я думаю, это очень хороший... То есть, генерал Мороз может работать не только за Россию, но и против России. Я думаю, в этом смысле было бы глупо его не использовать, его потенциал.
Меняется ли что-то внутри кремлевской вертикали? Вот много обсуждали уход Дмитрия Козака. Считалось, что он там один из... Ну, это очень относительно сейчас формулировка. Один из миротворцев. То есть считается, что он не самый такой активный сторонник именно военной формы действий в отношении Украины. А его исключение из Кремля — это серьезный симптом? Или, скажем так, он преувеличен в медийном пространстве?
Честно сказать, не знаю. Я не знаю, насколько... По-моему, в последнее время у Козака было влияние не так, чтобы было слишком много. И он, в общем, он, насколько я понимаю, он болеет очень сильно. И из-за этого он уже не может выполнять свою функцию. То есть я не думаю, что это прям как-то сильно изменит политику Кремля. Тем более, не было же в последнее время никаких, скажем так, противоречий между, условно, партией мира и партией войны в Кремле. Была там всегда последние 3 года партия войны и все. Нет никакой партии мира даже рядом. Поэтому я не думаю, что там что-то сильно изменится в этом смысле.
А кто сегодня определяет, кроме Владимира Путина, вот стратегию, тактику в отношении Украины? Это Кириенко или это другие фигуры? То есть видна ли некая там группа, скажем так, ответственная за Украину людей в Кремле?
Я, если честно, думаю, что Патрушев. Вот он, несмотря на то, что он стал моряком в последнее время, если не ошибаюсь, или кем-то там по ответственным за какие-то морские дела, но он часто пишет какие-то такие... тексты фундаментальные, философские насчет того, как вот о месте России в мире, об Украине, о том, как вообще война идет против нас весь мир и так далее. Мне кажется, вот у него там что-то, какие-то идеи есть, которые он транслирует Путину. Ну, плюс я наверняка можно представить себе, что есть идеи у там Ковальчуков, которые его вроде бы как вообще подвигли к началу полномасштабного вторжения и так далее. То есть я не думаю, что это какой-то человек с должностью влияет там на Путина и говорит ему, как вообще стоит проводить украинскую политику. Скорее всего, это какие-то такие философские... Это вот мужики сидят в гараже у кого-то, да, за бутылкой и обсуждают, типа, вот давай-ка вот это. Вот я думаю, примерно так у него выстраивается его стратегия, а не с помощью каких-то там think-tanков, которые пишут ему докладные записки и так далее. Потому что в такие вещи, как мне кажется, Путин не особо верит, а вот в интуицию своих друзей, в то, что они знают и понимают о жизни, вот он в это верит больше. Поэтому, я думаю, как-то так у него решения принимаются. А Кириенко, все-таки, конечно, может быть, я его недооцениваю, но все-таки, мне кажется, он больше исполнитель, чем человек, который формирует повестку дня и ее как-то оформляет на будущее, какие-то планы строит. Он, мне кажется, больше все-таки принеси-подай в этом смысле.
А денег у них хватает? То есть, учитывая, что нефтедобыча падает, уже все это фиксируют, и экспорт падает, и так называемый теневой флот уже не так эффективен, как был раньше, несмотря на то, что все это функционирует, но, в общем, становится гораздо дороже. То есть, есть ли ощущение, что Путин начинает испытывать дефицит средств на ведение войны? Это же дорогое удовольствие для него.
Я думаю, это уже как бы общее место, что денег у него совсем мало стало. Ну, потому что, ну, во-первых, мы все видим результативность украинских ударов, когда добыча нефти падает, и экспорт нефти падает, и производство бензина, керосина, и даже дизельного топлива, которое, как считалось, в России залезть и девать некуда, выяснилось, что сейчас уже и с дизельным топливом дефицит. То есть это уже действительно как в анекдоте про большевиков, которые взяли власть Сахарии, там песок закончился после этого. То есть Россия, ну, как бы чем известна Россия? Нефтью. Большим количеством нефти. Когда у тебя дефицит нефти, нефтепродуктов в России, тут уже как бы, мне кажется, это не может быть более яркого свидетельства того, что что-то не так в экономике. Это и с символической точки зрения, и с финансовой, явное свидетельство того, что дела идут неважно. Ну и плюс мы все видим, вот какие они выкатывают меры пополнения бюджета, типа там повышение НДС и так далее, которое совершенно очевидно. Ну да, в ближайшей перспективе, может быть, на полгода они там как-то увеличат поступление налогов в бюджет, но всем же понятно, что дальше это прикончит, прибьет просто экономику России. Видимо, я так подозреваю, сейчас Путин хочет содрать с экономики все, что можно, все выжать последние соки из нее, в надежде на то, что в ближайшие полгода, может быть, мобилизацию он объявит, может быть, что-то еще, он все-таки добьется именно военным путем того, чего он хочет от Украины, заставит Украину подписать мирное соглашение, после чего потребует снятия с себя всех санкций европейских, американских. Я думаю, вот это единственное, что он реалистично может сейчас надеяться, потому что экономика российская, ну, любого экономического эксперта, сейчас послушайте, все вам скажут, что там совсем плохо дела.
Ну вот, кстати, интересный такой символический момент. В Госдуму России принесли бумаги и CD-диск с проектом федерального бюджета на 40 триллионов рублей. Вот CD-диск — это что-то из прошлого, да? То есть кто пользуется сейчас CD-дисками? Скорее, виниловую пластинку. Вот это показательно, как вы думаете? Это Макаров передали
себе. Я думаю, что не особо, потому что всяких государственных структур, по-моему, там даже эти флоппи-диски используют, то есть такие дискетки просто. Это, мне кажется, не показать. Это просто вот как там сидит одна и та же женщина с одним и тем же компьютером, на который там пасьянс у нее загружен. И она там десятилетиями верстает этот бюджет. И, собственно, поэтому CD-диск. Я думаю, это не связано с тем, что Россия там как-то обеднела, обнищала, или пока еще нет. Это, скорее всего, традиционное что-то просто. Ну, в принципе, тут же важно не на чем этот бюджет, а как, что там в нем написано. Написано в нем то, что в следующем году экономику России будут хранить просто по большому счету. Вот поэтому, да, с деньгами, я думаю, не важно.
А мобилизация, вот вы как раз упомянули, что мобилизация — это один из сценариев. Насколько он реален, и они могут пойти по пути первой мобилизации, когда это спровоцировало большой отъезд людей из России, просто около миллиона человек уехали тогда?
Да, конечно, могут. И причем, я думаю, они уверены, что если они еще раз объявят мобилизацию, то большого отъезда людей не будет, потому что все те, кто хотел уехать, уже уехали. Поэтому типа бояться нечего большого отъезда, и остались те, кто так или иначе родину любит, уважает Путина и готов за него убивать и умирать, поэтому типа больших проблем с мобилизацией быть не должно. Я думаю, именно в, скажем так, психоэмоциональном состоянии народ будет не то чтобы рад, но и не сильно против. Потому что всякие баламуты свалили, все иноагенты, все за границей, по заграницам сидят, шипят, конечно, что там за границей, но по большому счету никто на это внимания не обращает. Что касается мобилизации в экономическом смысле, тут сложнее, конечно, потому что этих мобилизованных надо же экипировать, там, вручить каждому хотя бы по автомату и по комплекту формы, а если мобилизация будет зимой, то еще и зимняя форма. С этим могут возникнуть проблемы, но я думаю, они сейчас собираются как раз вот последние резервы потратить на то, чтобы вот эту армию все укомплектовать, обмундировать и так далее. И я думаю, да, вполне вероятно, что они это сделают, потому что если этого не сделать, в следующем году Россия наступать уже точно не сможет, ресурсов не хватит. Никаких, ни денежных, ни людских. Поэтому нужно делать что-то прямо сейчас. Я думаю, то есть я почти уверен, что в конце этого года, в начале следующего года мобилизация состоится в России.
То есть получается, что Путин, он вынужден, ну, опять же, не хочется, это не оправдание, просто мы пытаемся смоделировать его дальнейшие шаги, он не может не идти по пути эскалации. То есть он должен идти исключительно по этому пути дальше.
Сейчас да. Ну, как бы, ну, потому что у него, чем дальше, тем сужается у него это окно возможностей, меньше становится пространство для любых маневров, просто из-за того, что у него меньше денег, меньше людей, меньше готовности людей вообще вытерпеть эту войну, потому что терпение тоже, конечно, в России очень большое, но не бесконечное. И да, он дальше, как бы у него возможности маневрировать все меньше и меньше. И сейчас у него, по сути дела, либо два варианта. Либо оставить все как есть, и потихоньку эта война начнет затухать из-за того, что у России будет все больше внутренних проблем и все меньше ресурсов на ее ведение. Это один вариант. Второй вариант – собраться силами и нанести, так сказать, кинжальный решающий удар по украинской обороне, сломать, пойти вперед, там, может, не знаю, до Одессы или до Киева, или куда получится, и уже оттуда пытаться как-то разруливать ситуацию, которая сложилась. То есть получить военную победу, победителей не судят, и вот будучи в статусе военного победителя, там уже дальше как-то решать все остальные проблемы. Я думаю, Путин понимает, что если он выберет первый вариант, то есть ничего не делать, то он войну проиграет, и он уже ее проигрывает. Поэтому остается у него только второй вариант.
Спасибо, Иван Яковина, журналист, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Спасибо, до свидания.